Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтин ведет эту программу, Леонид Млечин. Здесь все в порядке, все как нужно. Добрый вечер. И начнем с того, что вот наша эпопея, которую мы когда-то начинали в описаниях, когда сказал Лев Качинский, сказал, что вот Аваленца вообще агент ГБ. То вышла книжка про это дело теперь уже с исследованиями. Но вот из сообщения, которое я, честно говоря, не очень понял, как там это обосновывают, потому что то ли Валенса все уничтожил, то ли спецслужбы, наоборот, сочиняли про него всякие байки. В 1974-м он не пошел ни на какое сотрудничество, а потом они про него, наоборот, сочиняли, когда пошла солидарность. Вот какая-то мутная история. Но вот говорят, что книжка написана серьезно.
Я видел, видимо, тоже сообщение, что да. Вы, есть такое ощущение, что надо бы, конечно, книжку почитать.
Да, книжку
это
надо
было
почитать.
Бы неплохо. И я могу предположить, естественно, не читавший книгу, что Лех Валенса агентом госбезопасности не был. Если бы он был, предали бы это гласности давным-давно, с таким документом уж было кому как с флагом бегать. Думаю, что он им не был. Но очевидно, вещь другая, что, конечно же, работала с ним госбезопасность, пыталась всячески, и думаю, что вербовочных подходов к нему было очень много.
И вокруг народа было достаточно
много. И вокруг него, разумеется, было достаточно осведомителей, да. И так далее. Все они писали потом, естественно, документы и так далее. Также не сомневаюсь, что Валенса в служебной переписке Управления госбезопасности МВД фигурировал под определенным псевдонимом, кличкой и так далее. Тоже людей,
да, мог быть и Болик тот самый.
Да, непрофессиональных может ввести в заблуждение, потому что клички, агентурные номера присваиваются не только тем людям, которые дают подписку о готовности работать. Вот, и я думаю, что страшно интересно, на самом деле, я так предполагаю, что в этой книге анализ того, как госбезопасность с ним работала. Это очень интересно, какие силы были задействованы, как это происходило, для исследователя ужасно интересно. Думаю, что он не был агентом госбезопасности, и из аннотации тоже, которую я видел, это не следует. Следует. Собственно говоря, времена были не страшные, и давать подписку тогда на согласие работать ему не было никакого резона. В другие времена, в 30-е, в 40-е, 50-е, люди подписывали от ужаса все, что угодно, и многие такие подписки, будучи, если бы они были открыты, как это, скажем, произошло в бывшей ГДР, доставили бы массу неприятностей людям у нас в стране, весьма известным в том числе. Но в 70-е годы в Польше уже не было нужды пугаться, и я думаю, что не было таких.
Да,
будучи он напуганным, не стал бы он лидером солидарности.
Во-первых. Во-вторых, человек чрезвычайно верующий Валенса. Чрезвычайно.
Да, набожный, да.
Да, чрезвычайно набожный. И, в общем-то, как было бы славно в 81-м году
достать этот документ.
Достать документ.
Я говорю, что если он был...
Опубликовать бы.
Конечно.
И все, когда он был на коне, и когда он был вот на заборе Гданьской верфи и размахивал руками.
Конечно, конечно. Никаких сомнений нет. Если бы он в реальности дал такую подписку, и у них был бы оригинал...
Боже мой, какое же было бы оружие это?
Презрев все законы работы с агентурой, которые запрещают это делать, конечно, предали бы ее гласность. Вот мы же говорили, как Крючков вытащил из архива и передал Горбачеву, чтобы они отдали венграм все, так сказать, доносы, которые писал им Ренатти, бывший премьер-министр Венгрии.
Да.
Потому что это политически было нужно. Уж, разумеется, сделали бы это тогда поляки
из
госбезопасности.
Конечно.
Или сообщили бы нашим, и наши бы это потребовали, и так далее.
Вот на самом деле вообще это сложная, конечно, была политическая история так написать. А на самом деле, вы знаете, Лех Валенса это наш провокатор. Тоже вообще-то сложновато, так сказать.
Ну ничего, я думаю, в тот момент, конечно, выгоднее было бы сообщить, что он работал на госбезопасность, потому что это было бы сокрушительно.
И во всяком случае, распространить среди солидарности,
конечно,
было бы очень,
конечно,
важно.
Но вообще говоря, появление такой книги, я думаю, будет очень полезно, потому что она позволяет понять, как специальные службы спецслужбы пытаются воздействовать на политическую ситуацию, я думаю, перевели бы ее на русский язык, было бы нам всем полезно, потому что у нас отечественных исследований такого рода нет. Эти документы гласности так никогда и не предавались. Ну, только вот небольшая пачка документов, связанных с агентурной работой в церковной среде, и она, конечно, людям интересующимся, дала понятие о том, как широко госбезопасность, пятое управление и, соответственно, пятая линия на местах опустили свои щупальца в церковной среде. Это многое объясняет и в сегодняшние дни. Я думаю, очень полезно было бы понять, как это делается, потому что, ну, нет сомнения, что госбезопасность действует и сейчас, и не только с целью осведомления, но и с целью, конечно, влияния на политические процессы, которые происходят, полезно было бы понять. Эти документы текущие, естественно, мы никогда не увидим, но по прошлому всегда можно понять, что происходит в настоящем, потому что методологии, в общем, они не меняются. Даже в зубном деле что-то развивается, а в этой работе они всегда одно и то же.
Да, здесь не меняются, особенно если... Особенно если, конечно, ничего не произошло, никакой не было работы по именно критика агентур... и чистка.
Методология агентурной работы, она всегда одна и та же.
Да, но есть общество, которое ее каким-то образом контролирует.
Контролирует, ограничивает, ну, бьет по рукам. Да. Но все, осведомительные работы все равно происходят. Вот попытки повлиять, они вот в некоторых обществах сокращены, а в других по полной программе. И у меня часто возникает ощущение, что вот когда видишь какие-то политические события или какие-то публикации, что это или работа, значит, службы А, активные мероприятия, то есть дезинформация, а вот это вот попытка повлиять на какие-то политические события. Ну, часто возникает такое ощущение, просто как у человека, интересующейся историей. Да.
Ну, вот Андрей нам пишет, я напомню, только телефон +7 985 970 45 45, и пишет нам Андрей, неважно, кем был Лех Валенца, пишет он так, важно то, что он делал, а он сделал для людей много хорошего. Ну, вообще, это лихой, конечно, агент госбезопасности, который грохнул и Варшавский договор в конечном счете.
Ну, давайте обратимся к истории.
И страну привел к
другому. Шеф корпуса жандармов генерал Джунковский приказал избавиться от агента охранного отделения Азова именно потому, что он сообразил, что в своей непосредственной роли, роли прикрытия для агента, он совершил...
Очень талантливый.
Он, конечно, значительно больший ущерб наносит государству, чем в роли осведомителя охранного отделения. Но поразительно-то другое, что охранное отделение... Плевать было на государственный интерес, а значительно важнее был их профессиональный интерес. Это одно из самых интересных уроков, которые из этой истории. Профессиональный интерес для спецслужбы важнее. Черт с ним, что там кого-то убили. Они дали на это санкцию, потому что агенту же надо создавать репутацию. Надо эту репутацию поддерживать все время. Ничего, что там убили, ничего, что революционное движение распространяется. Зато у нас какой агент, какие у нас успехи колоссальные. И это унаследовано было и дальше. Это всегда существует. Посмотрите, какие мощные специальные службы создавались в социалистических странах. И посмотрите, какой постыдный у всех у них был конец. Они же не смогли даже в малейшей степени защитить свое государство, потому что они были не способны. Это ведомственный интерес был важнее государства.
Это точно. Ах, зато много потом рассуждали.
Это да, сейчас рассуждают, да, каждый год рассуждать будет все больше. Но вы знаете, я вам скажу, что сейчас мне стало ясно, что испытывают настоящие ученые, скажем, физики, когда они сталкиваются с какими-то изобретателями торсионных полей. Mm-hmm. Я открываю военную газету нашу главную, которую я отношусь с уважением, читаю ее много лет, ну это орган Министерства обороны. И там уже в двух или в трех частях беседа с человеком, который рассказывает о том, что у Сталина, дескать, была своя специальная служба. Ну, я думаю, может, какие-то документы новые открылись.
Нет. Интересно.
Со слов человека, чью фамилию он даже не называет, только отчество. Там Константин Мифович, предположим. Он давно умер. Так вот он мне все рассказал. И разворот...
Такие отчества у кадровиков обычно.
Развороты целые. Да, вот Мифович ему рассказал. А дальше... Уже как данность. Развиваются рассуждения. Это уже была специальная служба. И вся история переворачивается с ног на голову. И серьезная военная газета, которую я всегда относил с уважением. Да? Она это печатает, а ведь люди читают. Ну, те, кто не занимается этим специально, они же это даже верят. То есть, тут так, и чем дальше, тем больше. А книжка стоит вот у вас тут через дорогу книжный магазин. Там человек себя просто называет руководителем специальной службы Брежнева. Он сам себя называет. Провинциальный писатель. Да? Я, кажется, руководил спецслужбой Брежневской. Я даже взял полистать от изумления.
Конечно.
Вот да. Я себе представляю.
Да, и
здесь...
забирать тираж своей книжки из ЖЗЛ, оказывается. О, да. Я про Брежнева не написал ничего главного.
Не, я ничего не знал. И вот эти, я представил, человек, вот физик, вот ему приносит там макет вечного двигателя. И вот как с этим человеком, что делать?
Действующий причем.
Действующий. Недолго,
правда. От розетки.
Счет рассказов это сколько угодно.
Да, вот еще здесь Ольга из Москвы спрашивает. В субботу на НТВ был показан фильм «Кто прошляпил начало войны», в котором говорилось, что виноваты все, кроме Сталина. Там «Нерадивый народ», «Павлов», «Генералы», «Все военные». И аргумент такой, у Сталина же не 7 голов, чтобы он мог все сделать сам, значит, виноват народ. Ну, коротко так, только в воспитаниях, в описаниях. Вот замечательно совершенно. Потом это обсуждалось.
Ну, я не видел, но такой аргумент есть, что вы во всем вините Сталина. Но дело в том, что он присвоил себе все полномочия. Просто вот и все. Поэтому главнокомандующий, командир отвечает за все, раз он взял, подписал приказ, вступил в командование. Значит, с этой минуты он отвечает за действия вверенных ему войск. А никто же не просил, чтобы он это сделал. Он даже не должен был, как человек абсолютно гражданский, прослуживший там несколько месяцев в резервном полку, не имеющий вообще никакого образования. Я же не говорю о военном образовании. Напомню, что военным людям, чтобы командовать соединениями, то есть от корпуса и выше, надо иметь 3 военных образования. Базовое военное, которое позволяет тебе командовать взводом, а специальное военное, которое позволяет тебе командовать полком, и уже 3-е, высшее, Академия Генерального штаба, которое позволяет тебе командовать соединениями, армией.
И, да, нормально, но их водила молодость, там, сабельный поход.
Она их не водила в гражданство.
Член военного совета Юго-Западного фронта, когда на Польшу шли.
Да, их последующие катастрофы фронта, и такой незаживающей раны в отношениях.
Там посложнее история была.
Там посложнее история, но потерпели поражение в Польше. Это навсегда наложило отпечаток, и Польша как главный враг. Польша как главный враг фигурировала в военных документах все 30-е годы. Видите, маленькая Польша с небольшую армию, не представляющую никакой опасности для огромной Красной армии, все еще рассматривалось как главный враг. И, кстати, в общем, мы только говорили про специальные службы, в агентурной работе Польша стояла в первых строчках. Вот. Поэтому на Сталина, который руководил абсолютно всем в стране, узурпировал власть. Всю власть. Он присвоил себе гражданскую, военную, власть над армией, власть над военно-промышленным комплексом. Он за все и отвечает. Он непосредственно вмешивался в военный процесс. Он назначил этих командующих. Кто поставил генерала Павлова, танкиста, выросшего за несколько лет из командира батальона в командующий общевойсковым округом, причем одним из 3 особых, то есть огромным округом. Кто его поставил на эту должность? Кто сделал так, что он оказался во главе этого округа? Ведь если бы там в Минске 22 июня сидел бы Иероним Петрович Убаревич, выдающийся военачальник, этого такого разгрома бы не было. Это что же надо отдавать? А кто бы расстрелял?
Но это наша такая параллельная история. Мы не можем предположить.
Нет.
При той организации вот всего был бы там Убаревич, был бы Якир в другом месте, были бы там Корк и, скажем, Егоров, не говоря уж о Тухачевском, что бы было? Не знаем.
Вот я с этим не согласен. Это вот, я не согласен с тем, что не может быть, что нельзя изучать альтернативу в истории. Тогда это вот то, что замечательный немецкий писатель Андерш называл диктатурой изъявительного наклонения. То есть только так и по-другому быть не могло. Ничего подобного. Давайте себе представим, как развивались бы события 22 июня, если у нас во главе страны стоял бы не Сталин, а стоял какое-нибудь нормальное руководство. Если бы округами, армиями, танковыми дивизиями командовали бы профессиональные, хорошо подготовленные, обученные и опытные командующие. Да, во-первых, Гитлер бы не напал. Это Василевский сказал. И если бы не было 1937 года, Гитлер бы просто не напал. И не напал, его высказывание на сей счет известно. Жуковские слова: до Днепра максимум дошла бы Германия. Максимум дошла до Днепра. Дальше последовал бы разгром. Потому что по своей мощи демографической, экономической, по количеству вооруженных сил, по вооружениям Красная армия превосходила вермахт. И разгром постиг бы вермахт. да он, повторяю, не решился бы напасть. Поэтому нет, все эти такие разговоры об оправдании Сталина, в некоторых случаях это просто эпатаж люди делают, ну, потому что это всегда привлекает внимание, будет зритель. В некоторых случаях, конечно, просто от непонимания. Я говорю, я теперь очень хорошо понимаю ученых, к которым приходят изобретатели торсионных полей там, или еще
что-то. Да. Ну, вот точку развилки очень всегда любопытно найти, где история могла пойти по-другому.
А она в каждый момент могла
пойти по-другому. Она в каждый момент может. Но, конечно. Но, с другой стороны, знаете, вот тоже замечательная страна Франция, в которой были опытнейшие победители, стратегические победители в Первой мировой войне. А вот идиотическая, честно говоря, как все признают, затея с линией Мажино, она... Только что посмотреть на нее сейчас, вот и все.
Ну, она история с поражением Франции, разгромом, проанализирована. И понято французами, между прочим, насколько я понимаю, она понята французами, как проанализирована и понята американцами, причем сразу было разгром при Перл-Харборе. Сразу же была создана сенатская комиссия, которая огромный доклад представила, назвав все причины, которые привели к этой тяжелой катастрофе для Соединенных Штатов. И сделаны были уроки из этого всего. В этом вся штука. Из исторических катастроф. Уж если так кто-то любит Сталина, так пусть пользуются словами, что побежденная армия воюет лучше. Надо извлекать уроки. Какие-то. В 41-м было поражение, извлекли уроки, победили.
В той же самой Британии политику середины 30-х годов самокритикой тихой занимался не сам, скажем, Невилл Чемберлен, который ушел в отставку, заболел и умер, когда увидел весь ужас и до него. А пришли другие люди. Тогда. Другие люди, которых, между прочим, того же Черчилля каждый месяц в отставку пытался в парламент отправить. Конечно. Со всеми его полномочиями.
И как только война кончилась, между прочим, они тут же его переизбрали. Да. Но дискуссия в обществе, анализ постоянный, попытка понять, в чем ты ошибся. Не бывает людей, которые не ошибаются. Вопрос в том, чтобы была атмосфера, в которой ошибка. Понимается сразу, что это ошибка, и извлекаются уроки. А если мы 6 с лишним десятилетий после этого все еще не в состоянии осмыслить свои ошибки, что мы хотим, тащить их дальше?
Начало войны. Учите Суворова, говорит нам Владимир из Тулы. Какого Суворова? 43 лет.
Интересно, да?
Ну, В написано, он корректен. В Суворова. Не АВ, а В Суворова. Ваш историк-фантазер. Вот. Почему Суворов так убедил многих, честно говоря?
А вот потому что фантазия увлекает. Я же говорю, вот история про торсионные поля, какие-то излучения. Ведь масса людей же будет рассказывать восхищенно, что да, это существует.
Да.
Про спецслужбы Брежнева, про спецразведку, личную разведку Сталина там и так далее. Ведь верят же в это, что они личную разведку Берии. Верят, что вот это все было. И чем меньше доказательств, чем меньше реальности, тем больше верят, и с тем больше рвением отстаивают. Понимаете? Ну, Суворов фантазер, замечательный билетрист. Мне очень нравится роман «Аквариум». Все остальное – это тоже такая же билетристика. Ну, нам вот что-то похоже. «Аквариум» замечательно написан.
Там замечательно. На маленьких деталях построен совершенно другой мир. На маленьких реальных деталях.
Ну, это такая искусственная фальсификация, потому что история же тоже наука. Но она здесь понятие историзма. И нельзя факт рассматривать сам по себе. Надо его поставить в определенные рамки, понять, где он находится. И все, что законы истории не выдерживают, то подлежит особой какой-то проверки. И только потом можно посмотреть, может, закон устарел, а может быть, факт неточный или придуманный.
Да, но он еще, конечно, очаровывает своим...
масштабом вымысла, конечно.
Во-первых, а во-вторых, своими разведывательными приемами, когда он говорит, вот на что надо смотреть, например, какая была смазка, что никакой там смазки такой там зимней не предусматривается, а летняя только, вот и все, это была компания.
Причем никто этого ведь не проверял, и никто не возьмется это проверять.
Нет, есть люди, которые отвечали, которые проверяли.
А их неинтересно читать.
К сожалению, поздновато.
Нет, это уже читать.
Так же, как с поминкой на сутки.
Читать-то скучно. Вот смазка, она что? А человек пишет, вот, на самом деле, смазка была так. Ну, кто это будет читать? Приказ такой, это строчка, такой, страница такая, это лист дел. Ну, кто что будет читать?
Нет, безответственность всегда весела.
Весела, я бы сказал. Нет, я не против, пусть вы думают, только наше бы это продавалось, соответственно, в разделе там фантастика.
Ну да, 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 да. Если бы там вот суворовцы или новая хронология зарегистрировали себя как религиозное объединение, то никаких вопросов бы не было. Мы верим вот в это. И все.
А у нас и так проблемы большие с пониманием истории. А еще когда намешивается еще и фантастика, то, конечно,
вот здесь та же Ольга задает вопрос. Президент приказал подготовить новый 12-томник о войне. Вот готовится действительно история войны.
Я не понимаю, что значит президент распорядился издать 12-томник.
Нет, ну это хорошо, распорядился.
Нет, вот, я этого не понимаю.
Президент, ну хорошо, нам нужна история. Давайте соберем всех ученых и напишем классную историю.
Президент здесь точно ни при чем. Ну вот просто ни при чем. Вот это исключено должно.
Ну а деньги он может дать?
Деньги.
Как президент старый князь дает... Балконский, вот нет, билет президент... банковский. Да.
Президент дает деньги Академии наук. А Академия наук, историческое отделение, решает, что нам нужна новая история. И они получают деньги. Не целевой, может, ребят, вот это вам деньги вот на такую вот историю. А это вот будут деньги на такую историю. Эта история опять будет писаться под крыло Министерства обороны, я так понимаю, в тех же... Я помню, как писалась ТАБЛ, научный совет под председательством Гречка.
Гречка, ну там основную роль ваш добрый приятель Епишев
играл. Да. Там Институт военной истории, главпор определяли, как должна выглядеть история. Не изучали ее, а определяли, как она должна выглядеть. И сейчас я подозреваю, ну, конечно, уже многое изменилось, и от всего не уйдешь, но это они опять будут определять, как должна быть написана эта история. Не историки, изучая, приходят к чему-то, а сначала создается каркас, сейчас там макет, наверное, будут готовить, там будет каркас, в котором будут прописаны эти формулы, но потом будет набиваться
историческим материалом. Но самое главное, что здесь какой вред наносит такая вот псевдоистория, наносит, исчезает доверие любому документу, так как можно подделать все, что угодно, считается, и можно высказать все, что угодно, и считается, что нет никакого документа и настоящего изучения этих документов, а есть мнение против мнения, слово против слова. Вот это очень печально.
Вранье, да? Оно развращает, абсолютно вранье развращает, да. Абсолютно. И, конечно, у людей создается ощущение, что вообще никакой объективной истории вовсе быть не может. Ну, а как же? Она же была история.
Вот Наталья спрашивает правду о 91-93 годах. Вот, кстати говоря, я хотел бы анонсировать буквально 2 секунды. Что у нас осенью будут очень серьезные передачи с документами, в том числе и звуковыми, которые никогда нигде никто и не слышал. Читали только краткие расшифровки. Это будет очень интересно. Запишите где-нибудь и встретимся в конце сентября. А сейчас через 5 минут продолжим «Особое мнение».
Особое мнение.
Ну что ж, мы продолжаем. У нас Леонид Млечин в гостях и Сергей Бунтман ведет эту программу. +7 985 970 45 45, телефон для СМС. Вчера, пишут нам здесь, белорусские ветераны войны попросили Медведева восстановить название города Сталинград. Медведев обещал подумать, пишет нам Сарма. Ну, это так, хозяйки на заметку. А вот, собственно, визит Медведева. Здесь у меня другой есть вопрос. Что... Как можно заставить или побудить демократические силы ускорить сближение российского и белорусского государств?
Я как человек, который очень часто ездит в Минск, вообще по Белоруссии езжу, у меня нет ощущения, что существует единое государство. У нас, слава богу, отсутствует граница. Сел и приехал, ночью тебя никто не будет это замечать. Никакого единого государства у нас нет. И у меня нет ощущения, что оно будет. Потому что лидеры в Минске и в Москве, по-моему, этого совершенно не хотят. И не уверен, что на самом деле, что так уж много белорусов хотели бы превратиться в одну из губерний Российской Федерации. В общем, вариант.
А вот этот самый паштет, один рябчик, один конь, как там конфедерация.
Ну, конфедерация, мне кажется, никто в России не пойдет, потому что большая Россия, маленькая Белоруссия, у нас тут же выяснится, что нет. Ребята, вы присоединяйтесь к нам. А мне кажется, что белорусы не захотят быть одной из губерний.
Да. А зачем говорить, что государство уже существует, и надо его наполнить.
А это уже, ну, это другое, это политические игры, в которые это у нас все, руководители это, играют уже много лет.
Обмен словами по бумажке?
Да, нет, ну, это уже много лет они играют в эти игры, потому что никто не решится никогда сказать, что есть на самом деле. А ну, может быть, и не надо. Я почему? Потому что если сказать, значит, это что-то разорвать, и порвется вот то неплохое, что есть. А сейчас, в общем, белорус может приехать в Россию, а русский, россиянин приехать в Беларусь, можно жить, можно там даже голосовать, можно там пенсию получать, работать, и слава богу, и пусть это остается, это замечательно. Я бы на самом деле был бы рад, если бы еще и деньги поменяли, чтобы не надо было в Минске менять, значит, наши рубли на белорусские. Вообще говоря, уже было бы достаточно. Чего еще хотеть? Вот если реалистично посмотреть, ну чего еще хотеть? Итак, ну, все очень хорошо.
А там посмотрим, какие что может принять формы.
Потом, ну моя мечта это, что как в Европейском Союзе, ну нет никакой проблемы пересечения границ, ты этого даже не замечаешь. Везде можешь работать, везде можешь обратиться к врачу, везде можешь получать пенсию, везде можешь жить и так далее. Ну и замечательно, к этому надо было бы стремиться. А в рамках немножко думаем вот таких устаревших. Ну уж хорошо, ну будет единое правительство, что оно изменит? Особенно. Тем более, что не будет. Давайте посмотрим в глаза. Ну, не будет.
Ну да, но беда в том, что на пространстве бывшего Советского Союза невозможно сделать Европейский Союз. Потому что Советский Союз разделился на отдельные государства не так, как Европа, и не так и объединялся. И совершенно не так СНГ, это абсолютно другая организация. Плюс еще есть разные центры притяжения, абсолютно разные. Нет, на чем его строить? На идее бывшего единства? Это очень смутная идея. Ну, европейскую-то вообще не нашли. С криками канадского посла, знаете, в Страсбурге. А мы что, не европейцы, что ли?
Ну, вы знаете, товарищ Ленин, конечно, в определенном смысле был прав, когда он говорил, что прежде чем объединиться, нужно окончательно разъединиться, а процесс
размежеваться.
Ну, вот процесс размежевания еще на самом деле полностью не состоялся, поэтому, возможно, время для объединения не произошло. Но я бы хотел сказать так, что после 45-го года ведь Франция, Германия едва ли были в лучших отношениях, чем предположим, сегодня Россия и Украина. Пожалуй, что и в худших. А тем не менее, именно с Франции и Западной Германии началось объединение в какой-то момент. И там поняли, что есть смысл. Вот в какой-то момент, я предполагаю, что возникнет и здесь понимание, что есть смысл. Только какой смысл?
Но вспомним факторы и вспомним основы, на которых Франция и Германия стали мириться и стали объединяться в экономические союзы и заключать массу политических соглашений. Это абсолютный был паритет. А не то, что Германия снова хотела стать, как там, в 40-е годы, а Франция как в годы Наполеона для Германии.
Нет, вы абсолютно правы. Ну,
без ностальгии.
Ничто в истории не повторяется. И, конечно, я думаю, что одним из условий, вот скажем, со стороны Российской Федерации должно быть понимание, что объединение в роли старшего брата более невозможно. Это... Я думаю, что вот объединение начнется в тот момент, когда в головах это созреет здесь понимание. Ведь объединение здесь у нас ведь понимают как присоединение. Возвращение к
прежнему. Развал Советского Союза как отсоединение всех от России.
Конечно. Вот когда это будет преодолено, и возникнет понимание, что в наших же интересах ездить на Украину, не ссориться с ними, а спокойно переезжать без таможенного контроля, без обмена денег, там, без всего прочего. Вот когда до этого понимания даем, что вот это главное, а не какую историю они изучают. Хотя это, между прочим, тоже отдельный важный вопрос. Когда там поймут и здесь поймут, что в истории надо тоже поосторожнее. Устраивали в Англии ведь годовщину Трафальгарской битвы, в которой английский флот взял верх над французским. И приглашали, между прочим, французов. Но там аккуратно сделали. Не вспоминали, кто был враг. А говорили больше о героизме собственного флота. Ну, то есть аккуратно. Об истории тоже можно говорить аккуратно. Не разрушая историю, а просто аккуратно и разумно. Да? Вот, мне кажется, когда у нас здесь всем придет в голову, что надо сближаться, но не присоединять к себе, повторяю еще раз, а именно это в голове.
Но существуют объективные препятствия. Вот, например, логичное высказывание, например, того же Сергея Иванова, о том, что если Россия, Украина, я прошу прощения, вступает в НАТО, то здесь придется вводить визы. Если там как страны балтийские, но там сразу у нас было с визами практически. Я не помню точно этой истории, но здесь пришлось, они вошли не только в Евросоюз, но еще и в Шенген. Они и в Шенген, и в НАТО, и в Евросоюз, во все. То есть другие отношения. Тут уже невозможно будет кататься туда-сюда.
Нет, но это должно быть в рамках всеобщего и нашего вхождения в Шенген, и нашего сближения, если уж не говорю, интеграции в Европейский Союз, потому что, ну, нелепо это отторжение. Что касается НАТО, я не вижу в нем никакой опасности, не вижу никакой проблемы. Они в НАТО, а мы все вместе в шенгенской зоне, и все равно нет никакой границы. Я не вижу этой проблемы. Это все существует в головах. Эти границы проведены у нас в головах, а не на карте. Вот мы не захотим увидеть, что и не будет этого. Понимаете, все, что разъединяет нас с Украиной, это все созданное нами представление. Надо себя изменить. Им тоже надо. Это параллельный процесс. Нельзя, чтобы мы изменили свое представление, они не изменили. Вот когда у всех постепенно пройдет острота, боли, разочарования, тоски, драматизма, связанного с распадом Советского Союза. Когда придет трезвое понимание того, что разумно, тогда и начнется этот процесс. Но он задерживается, конечно. Он бы мог идти быстрее, если бы у нас, или везде, на территории бывшего Советского Союза, не существовало количество политиков, определенное количество, которые профитируют на разжигании ненависти. Это другое дело.
Да, профитируют, извлекают.
Личную выгоду, да. Политическую.
Ну что же, Леонид Млечин, спасибо. Вот у нас такое несколько историко-философическое было сегодня особое мнение. Ну, ко времени и к месту, и к новостям. Мы каждый раз собираемся здесь по понедельникам в 17 с небольшим. Всего доброго, до свидания.